Возвращаясь к истине триединства, должно сказать, что она не только вполне понятна с логической стороны, но и основана на общей логической форме, определяющей всякое действительное бытие. И если эта форма в применении к божеству кажется более трудной для понимания, нежели в применении к другим предметам, то это зависит не от того, чтобы божественная жизнь менее чем все другое подлежала в своей формальной объективной стороне логическим определениям. Для такого предположения нет никаких оснований. А только от того, что самая область божественного бытия не составляет обычного предмета нашего мышления. Поэтому для лучшего усвоения самой формы триединства необходимо указывать ее в применении к такому бытию, которое для нас более близко, более нам знакомо, нежели бытие божественное. Усвоивший общую форму триединства в бытии конечном, непосредственно нам известном, мы уже без труда можем развить и те виды изменений этой формы, которые обусловлены особенностями того нового содержания, к которому форма эта должна быть применена при определении бытия абсолютного. В этом отношении аналогии, указывающие на форму триединства в существах и явлениях мира конечного, имеют действительное значение для истины триединства Божия не как доказательство ее, ибо она доказывается или выводится чисто логически из самой идеи божества, а как примеры, облегчающие ее усвоение. Но для этого недостаточно указать только на присутствие в том или другом предмете тройственности вместе с единством, как это обыкновенно делали богословы, стоявшие на точке зрения механического мышления, причем, разумеется, такими совершенно внешними аналогиями только оттенялась предполагаемая непостижимость этой истины. Для настоящей аналогии необходимо, чтобы триединство являлось как внутренний закон самой жизни существа. Необходимо, во-первых, чтобы триединство имело существенное значение для этого предмета, было его существенной формой, а не внешним случайным признаком. И, во-вторых, необходимо, чтобы в самой этой форме тройственность вытекала из единства и единство из тройственности, чтобы эти два момента были в логической связи между собою, внутренне друг друга обуславливали. Поэтому для таких аналогий пригодна только область бытия духовного, как носящего закон своей жизни внутри самого себя. Выше мною было уже указано общее триединство в жизни человеческого духа во всем его объеме. Заслуживают внимания и некоторые другие, более частные и определенные аналогии в той же области, из которых я приведу здесь две. Первое впервые указано с полной ясностью Лейбницем и потом играло большую роль в германском идеализме. «Наш разум, — говорит Лейбниц, — представляет необходимо внутреннее триединство, когда обращается на самого себя в самосознании. Здесь он является как три в одном и одно в трех. В самом деле, в разуме, как сознающем или разумеющем себя, сознающее субъект или сознаваемое объект, суть одно и то же. Именно один и тот же разум. Но и самый акт разумения и сознания, соединяющий сознаваемое с сознающим, субъект-объект, есть не что иное, как тот же самый разум в действии. И те два первые момента существуют только при этом третьем и в нем. Также и он существует только при них и в них. Так что здесь мы действительно имеем некоторую единосущную и нераздельную троицу. Менее известна, хотя еще более остроумна, другая аналогия, указанная блаженным Августином в его «Конфессионес». Почему-то она, кажется, обращала на себя гораздо менее внимания, нежели другие указания триединства в различных предметах, во множестве помещенные тем же Августином в его книгах «Де Тринитате» и относящиеся к числу тех внешних и не идущих к делу аналогий, о которых я выше упоминал. В «Конфессионес» же Августин говорит следующее. «В нашем духе должно различать простое непосредственное бытие, его эссе, знание его, сцире, и волю, вели. Эти три акта тождественны не только по своему содержанию, поскольку сущий знает и хочет самого себя, их единство идет гораздо глубже. Каждый из них уже заключает в себе два другие, в их собственном характеристическом качестве, и, следовательно, каждый уже содержит в себе внутренне всю полноту триединого духа. В самом деле, во-первых, я есмь, но не просто есмь, я есмь знающий и волящий, sum sciens et volens. Следовательно, здесь мое бытие, как такое, уже заключает в себе и знание, и волю. Во-вторых, если я знаю, то знаю или сознаю свое бытие и свою волю, знаю или сознаю, что я есмь и что я хочу. Sciume esse et vele. Таким образом, и здесь, в знании, как таком, или под формой в атрибуте знания, уже заключается и бытие, и воля. Наконец, в-третьих, я хочу себя, но не просто себя, а себя как сущего и знающего. Хочу своего бытия и своего знания. Волю me esse et scire. Следовательно, и форма воли содержит в своем атрибуте и бытие, и знание. И, следовательно, каждый из этих трех основных актов духа в самом себе восполняется двумя другими, и таким образом как бы обособляется в полное триединое бытие. Это соображение уже очень близко подходит к истине триединства Божия и может служить для нас естественным переходом к дальнейшему развитию этой истины. Именно со стороны особенного индивидуального отношения трех божественных субъектов к их единой сущности или идее, которую они осуществляют и в которой сами конкретно осуществляются.